У нас в Рязанке бордюры вместо земли и травы уже ставят в два ряда. В два ряда.
Ну, машины же паркуются в два ряда иногда. Почему бордюры не установить в два ряда?
Да, повыше, чтобы не
вот
все были.
Как вы думаете, Сан Саныч, дороги должны же переделывать. Доброе утро. Дороги должны переделывать каждые там три года. Да, раньше нам говорили, Московский лаз сейчас может и закрыться. Действительно, как-то они поменяют эти планы? Не знаю. Бордюры перестраивать, перекраивать.
Перекрашивать.
Ты понимаешь как? К сожалению, это неизбежный такой процесс жизненный. Есть жизненный цикл. У бордюров есть жизненный цикл, у дороги.
У вагонов,
у всего есть жизненный цикл.
У нас
так же, как
с вами,
у человека.
Друзья.
Поэтому это процесс непрерывный. Дороги надо ремонтировать, и весной, и осенью надо обновлять разметку.
А бордюры зачем ремонтировать? 8 миллиардов хотят вгрохать на замену бордюров.
Ну, ты знаешь...
Московские власти.
Для чего нужно бордюр? Давайте по-простому, Сан
Саныч. Я не знаю, кому принадлежит бордюрный заводик. Уж если вы это хотели услышать. Потому что вынимали вот в Москве, в центре, вынимали вот последние годы очень крепкие надежный бордюрный камень, да, и ставили какой-то там...
Объясните, не специалистам, вот функция бордюра, она какова?
Ну, во-первых, это отделяет проезжую часть от пешеходной. Это раз.
Зрителям.
Это его основной. Бордюрный камень – это его основная задача. Нет, почему зрители?
Может быть, он асфальт как-то поддерживает?
Поддерживает, знаете, конечно. Поддерживает. Все, это граница между дорожным полотном и тротуарным полотном. Как правило, у нас тротуар выше, там же тротуар ведь та же самая подложка. Угу. Там и земля насыпана, и песок насыпан, и щебенка насыпана, но она выше. Поэтому бордюрный камень, он должен укрыть, иначе поплывет, поедет.
А бордюр защищает пешеходов от неадекватных автомобилистов?
Как тебе сказать? Нет. Нет.
Я просто помню, в Лондоне был однажды, там на некоторых улицах в одной плоскости и тротуар пешеходный,
да,
и сама дорога.
Бордюры не защищают пешеходов, это когда скорости были маленькие, еще мог... А сейчас машина идет с такой скоростью, что ее не защищает даже такой хороший... Ну, видели же, как сносят автобусные остановки. Прочно.
Вадим...
Кладут... Вот недавно фотография была, футболист. Умный футболист. Он только, видно, не всегда бьет мячом по голове. Эльберт головой по мячу. Поэтому он был пристегнут.
В голове.
Поэтому он столб снес просто-напросто и остался жив.
Ну, молодец. Вадим пишет. А старые куда? Куда, Вадим? В Воронеж.
Вы знаете, не знаю, куда девали старые, но вот то, что сейчас ставят, они подлежат переработке, из них можно делать новые, потому что это совершенно другого состава. Но я сегодня хотел вам рассказать совсем про другое. Я вам хотел рассказать историю 13-го ребенка в семье. Представляете?
Поздравляем, Сан Саныч.
Вот, Карл Боргвард, немец, родился в семье, где было до него 12 девочек. А он стал 13-м и мальчиком. Я понимаю, как был счастлив папа, но я понимаю, как ему было тяжко, когда полный дом девчонок. Угу. Поговорить же не с кем. Но он оказался талантливым парнем, механиком. Потом была война. После войны он начал ремонтировать автомобили. Германия была... Ну, те, кто читал романы Ремарк, представляют, что такое Германия после Первой мировой войны. Угу. Ну, как бы там ни было, а на себе таскать... Грузы всякие не хотелось. Вот. И он придумал очень интересную вещь. Посмотрел на налоговую, ну, в общем, на законы местные посмотрел и увидел, что там трехколесные мотосредства не облагаются налогом и на них не требуются права.
Так.
И он начал выпускать мотоколясочки.
Мотоциклы
грузовые. Ну, трехколеска грузовая.
Он сильно отличался от того, что сейчас вот мы представляем собой мотоцикл с коляской?
Сильно. Это была довольно-таки убогая, конечно, техника. Но представь себе, она стоила 900 тогдашних марок, это при той инфляции, ну, 1000 даже, да? Это было супер дешевое транспортное средство, его многие могли позволить. И, понимаешь, вот какому-нибудь там... колбаснику и прочему.
Бюргеру.
Да, вот трещит себе и трещит, дымит себе и дымит. Вот. И вот таким образом он это делал и доделался до того, что сделал трехколесный грузовичок «Голиаф». Причем дальнейшее развитие вот этого Голиафа, грузовички другой немножко фирмы «Феномен», даже поставлялись к нам после войны, Второй мировой уже. А, скажем, в Китае я до сих пор вижу дальнейшее развитие вот этих Голиафов, это уже приличный грузовик. Но, как бы там ни было, заработав на этом денег, он начал делать автомобили. Фирма «Боргвард», причем прикупил он еще две очень известные фирмы «Ллойд» и «Ханзу». Вот. А первый автомобиль назывался «Лейкопластерный бомбардировщик».
Почему? В переводе прекрасное с немецкого. Название.
Потому что он был сделан из фанеры, ну, кузов у него был сделан из фанеры и обклеенный кожезаменителем. Вот. Кстати, один из трехколесных грузовичков его был такой же. А почему, значит, он еще, ну... Понятно, что была еще...
А лейкопластерный, потому что он лейкопластырем все это склеил.
Да, я просто хочу сказать, что ведь была еще одна война, и завод его в Бремене очень здорово разбомбили. А почему он прикупил «Ллойд» и «Ханзу»? По одной простой причине. Потому что тогда жестко лимитировали выдачу металла и прочее, а на три фирмы ему давали больше. Ну и вот дальше наступил расцвет «Боргварда», потому что он делал изумительные машины. Я до сих пор считаю, что одна из самых красивых автомобилей того времени – это «Боргвард» и «Забелла». Вот, например, он сделал первый в мире, он сделал автомобиль с впрыском топлива, то есть опередив даже «Мерседес». Ну и многого другого. Его спортивные машины на
«Боргвард» и «Забелла», да?
равных конкурировали с «Порше». Ну а потом его разорили.
Кто?
Ну, конкуренты злобные из BMW, знаете, там была пиар-компания, там было много чего, недоверие акционеров. Короче, в 63-м году в Германии эта фирма обанкротилась, прекратила свой выпуск, какое-то количество машин сделали в Южной Америке, ну и вот в этом году весной вдруг вижу стенд, где стоят «Боргвард» и «Забелла», оказывается, внук Карла «Боргварда» презентует возрождение фирмы. И я так еще удивился, все ждали, что вот появится. Но пока не было, но зато сейчас уже понятно, что первым автомобилем возрожденной фирмы «Боргвард» будет большой кроссовер. Ну, в размерности даже не такой
что
большой.
Что значит возрожденный? Это для ценителей будет выпускаться? По старым лекалам?
Дело в том, что я тоже думал, что это будет выпускаться для ценителей. Думал, что сделают, как любят возрождающие фирмы, какой-нибудь суперкар, купе. Угу. Оказалось, нет. За все этим вдруг высовываются ушки Мерседеса. И оказывается, что...
Что вы понимаете подушками?
Дух экстаза.
Штутгарт помогает внуку Боргварда воссоздать эту марку. И сейчас уже понятно, что будет кроссовер Боргвард. Будет он... Причем современные, гибридные, дизельные. Ну, понятно, что сейчас никто не выводит. А вопрос, зачем он остается? Зачем это нужно Мерседесу?
Ну, может быть... То есть, это, правильно я понимаю, под маркой Мерседеса все-таки будет
Нет,
выходить?
Это под маркой «Боргвард». Но, так сказать, при помощи Мерседеса. Вот. Зачем это ему нужно? Не знаю, но это совершенно нишевый продукт для каких-то тонких ценителей. Там можно использовать некоторые вещи. Я не понимаю возрождение некоторых марок. Не всегда верю. С одной стороны, вот как...
Какие марки стоит возрождать, какие нет? Вы говорите, не понимаю, возрождение некоторых марок. Значит, какие-то приемлемы.
Наверное, любой вариант приемлем, потому что вот я считаю, что я бы хотел возрождение марки «Хорьх».
«Хорьх»?
Да.
Это тоже немецкая?
Это немецкая. Август Хорьх, кстати, основатель «Ауди». Такие марки, как «Изотто Фраскини». Но почему не возродить «Изотто Фраскини», да?
Вы сказали «Хорьх», я написал в гугле, и тут у меня ссылка из Википедии. «Хорьх» — это мутант, описанный в романе «Ниже ада». Нет, это
нет.
А небольшой мохнатый.
Если ты смотришь Википедию, надо смотреть Яндекс.Картинки. Вот если ты наберешь, то увидишь
Википедию,
сразу.
Все.
Ну нельзя смотреть Википедию, там иногда пишут бред. Вот последний раз, когда я столкнулся с Википедией, я просто видел статью в большой газете, и мне там написали корреспонденты, видно, ну, я посмотрел, что у Fiat 124 была рессорная подвеска. А, мол, для наши инженеры переделали ее в рычажно-пружинную. Стал искать, откуда это он откопал, корреспондент. Оказалось, что так написано в Википедии.
Ну, вот смотрите, Хорьх, чтобы люди представляли, вот сразу вам в голову придет эта машина, там, где запаска на переднем крыле.
Ну, понятно. Знаешь, как вот в романе «17 мгновений весны»
да? Деталь.
Штирлиц общего... ездил на
танке. Да, о, вот, я вот, вот как раз
подумал. Но учтите, не в романе, не в кино. В кино Хорьха не нашли, поэтому пересадили его в «Мерседес».
Вот, а в романе... Все равно они похожи.
Там написано, хоть Штирлиц там, какой ну, у вас слушайте, автомобиль.
Шикарная машина, вот. Шикарная, я согласен
вот,
с вами.
Я почему говорю про Хорьха, вот когда мы говорили про... Volkswagen Phaeton, вот почему его нельзя было сделать Хорьхом, допустим, да, вот, или Изотто Фраскини, или вот, например, бельгийцы пытались возродить великую бельгийскую марку Минерва.
Так.
Это была машина,
а почему не получилось?
Которая конкурировала с Rolls-Royce. Но так же, как вот ты понимаешь, как для этого нужен спрос, для этого нужно...
Для этого нужна Роман
Абрамович. У нас тоже пытались возродить марку Руссобалт. И сделали потрясающий концепт. Вот. Руссобалт Impression. Ну, очень приличная машина. Например, салон был отделан деревом Зебрано и кожей Коннелли. Но все как полагается. Вот. Поэтому я не всегда понимаю, почему такие марки возрождают. Но возрождение Боргварда мне это очень понравилось. Внук пошел по стопам деда, замечательно.
Кстати, на Хорьхе упомянутом ездил Гитлер, правильно, в частности?
Ну, были, да.
Сансан Шпикуленко, да. Все, а времени нет, к сожалению. Приходите через час, и слушателям напомню, что через час можете свои вопросы присылать на СМС, и все, мы рекламу слушаем, и через 2 минуты вернем.